Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Из архивов радиостанции «Радонеж». Вера в горниле сомнений. Цикл лекций и бесед преснопоминаемого Михаила Михайловича Дунаева, доктора богословия, доктора филологических наук, много лет преподававшего в Московской духовной академии и семинарии.
Федор Михайлович Достоевский, уже общепризнанный, это великий русский, а мы добавим православный писатель. И, собственно, само имя его, это как бы... Теперь вот модно говорить «знаковое явление». Когда хотят определить русскую литературу, то чаще всего называют именно Достоевского. Он писал: «Русский народ весь в православии, и больше у него ничего нет, да и не надо, потому что православие – все». Но он не сразу стал таким, каким мы знаем его. Он не сразу пришел к убежденности той, которую высказал, в том, что православие – все. Вначале, конечно, были у него искания, сомнения, многие искушения. И вообще-то он и не сразу выбрал для себя вот этот путь, путь литературы. Как известно, по профессии он был военный инженер. Учился в том инженерном училище, которое позднее закончил и святитель Игнатий Брянчанинов, тогда студент Дмитрий Брянчанинов. Оно располагалось, это училище, в инженерном замке, в том самом, в котором был убит император Павел I. И вот сама обстановка в каком-то смысле воздействовала на тех, кто находился в стенах этого здания. Надо сказать, что учеником Достоевский был, по некоторым сведениям, учеником-инженером не очень способным. Существует даже, ну, может быть, и легенда о том, что великий князь Михаил Павлович, когда ему попался чертеж, выполненный Достоевским, с раздражением сказал: какой дурак вообще вот это все делал. Ну что ж, может быть, и не талантливый был бы инженер, да и оставил он эту стезю сразу после выхода из инженерного училища. Но уже будучи студентом, он начал пробовать себя в литературе. Написал в духе Шиллера, например, драму «Борис Годунов». Об этой драме мы ничего не знаем, кроме названия. Он сам ее уничтожил, вероятно, сознавая ее несовершенство, подражательный характер. Ну, а вошел он в литературу, как известно, своей повестью «Бедные люди». После выхода из училища он снимал квартиру одну на двоих, ну, для экономии, со своим соучеником и тоже писателем, правда, не такого уровня, Дмитрием Григоровичем. Григорович даже раньше вошел в литературу, чем Достоевский, был знаком с Некрасовым. И вот именно Григоровичу Федор Михайлович показал то, что он создал, вот эту повесть «Бедные люди», показал для оценки и как внимательному читателю, и понимающему толк в литературе. Григорович пошел с этой повестью к Некрасову, и они решили вот так, читать ее вместе, ну, несколько страниц. Если не понравится, то и отложить. И вот когда они начали чтение, то не только не отложили, но не смогли оторваться до самого конца, были в восторге. И Некрасов тут же побежал к высшему авторитету тогда в литературе для этих молодых писателей, к Белинскому. Известно вот это его восклицание, когда он бежал к Белинскому и с восторгом воскликнул: «Новый Гоголь явился». Белинский это заявление воспринял так скептически. Он хмуро сказал: «Гоголь-то у вас как грибы растут». Но когда сам принялся за чтение, он тоже пришел в восторг. И потом, уже встретившись с молодым писателем, автором этой повести, заявил ему уверенно: «Вам правда возвещена и открыта». Это, конечно, сразу выделило Достоевского среди всех молодых писателей. И надо сказать, увы, вот в писательской среде, вообще в среде художников, очень часто бывает атмосфера такой вот внутренней конкуренции и порой зависти, если кто-то выделяется, а в связи с этим и недоброжелательство, каких-то интриг. Да, вот, к сожалению, это было и там, среди этих молодых людей. Достоевский получил как знак качества одобрение Белинского. И поэтому некоторое и такое вот недоброжелательство со стороны все будущих известных писателей, того же Ивана Сергеевича Тургенева, и писали там какие-то эпиграммы против Достоевского. А Достоевский, надо сказать, был человеком очень мнительным, и, так сказать, болезненно мнительным. И, конечно, вот это все в конце концов привело его к некоторой вот внутренней вражде со многими-многими. Увы, вот из песни слова не выкинешь. И все усугубилось тем, что Белинский вскоре начал к Достоевскому охладевать. Потому что мы ведь знаем, он еще в письме к Гоголю высказал эту мысль о том, что русский писатель вот, должен бороться с православием, самодержавием и народностью. Ему показалось, вот почему он так восторженно оценил «Бедные люди». А потому что вот в этой повести как бы есть осуждение вот этих бюрократических порядков, социального угнетения в Николаевской России. А вот то, что Достоевский стал позднее писать, а для него-то как раз вот эта задача и не стояла. Достоевский пытался понять какие-то глубинные законы бытия человека, общества, религиозные законы, психологические. Впадал даже в мистицизм несколько темного такого свойства. По-разному можно оценивать его искания. Конечно, еще вот в том, что он написал, иногда много промахов литературного характера, хотя и виден несомненный талант. Ну вот можно по-разному оценивать эти искания, но многое из того, что писал Достоевский, оно уж никак не могло быть использовано вот в этой борьбе с самодержавно-бюрократическими порядками. Ну и кроме того, да, действительно, бывали и художественные промахи. И вот Белинский охладел к Достоевскому. А это, конечно, не прибавило ему внутренней какой-то уверенности в себе. Он себя искал и еще никак не мог найти. И еще одно очень важное обстоятельство. Достоевский, оценивая окружающее бытие, увидел то, чего не мог не увидеть писатель русский и человек, для которого очень важно вот то, что происходит в окружающей жизни. Он, хоть об этом и не писал так откровенно в своих произведениях, но тем не менее, не без влияния, конечно, Белинского, он, в конце концов, все больше и больше приходил к мысли о том, что необходима активная борьба. Борьба вот со всеми этими непорядками в общественной политической жизни. И вскоре он вступил в некое общество. Хотя, может быть, и не совсем точно было бы назвать это обществом, потому что никакой организационной структуры не было. Называли их петрашевцами, этих людей, и это были единомышленники, которые были недовольны в чем-то вот порядками в российской действительности, собирались, обсуждали, ругали власти, и, собственно, больше ничего. В каком-то смысле они были люди безобидные. И интересно, что Достоевский-то среди прочих выделялся тем, что сейчас можно было бы назвать экстремизмом. Вот он был человек очень страстный, горячий, и был недоволен тем, что петрашевцы, собираясь, вот только говорят, а надо делать, надо что-то делать. И как позднее сам он, вспоминая об этом периоде, говорил, что он вот был заражен идеями революционными. При том, что вот в то время произошло отождествление идей революционных, социалистических с христианством. Вот все были этим заражены, вспоминает Достоевский, всем это очень нравилось. И звучала вот эта вот мысль, которую Белинский возгласил, о том, что Христос – это революционер, который своим мученичеством утвердил идеи свободы, равенства и братства. И это как-то вот пало на благодатную почву. Люди пришли к тому, что тут есть какая-то истина. И Достоевский это то же самое вот разделял. И письмо Белинского Гоголю, он, вот этот знаменитый революционный манифест, он читал на собраниях петрашевцев. Позднее он, давая объяснение по этому поводу, утверждал, что с этим письмом он не согласен, но, тем не менее, вот, считал необходимым, чтобы все были знакомы с этим, чтобы вот было о чем, так сказать, говорить, что опровергать, с чем спорить. Наверное, это оправдание, которое, конечно, было определено вот ясной целью – снять обвинение против себя, тем более, что самое это главное обвинение против него было именно это – читал письмо литератора Белинского. Может быть, со всеми идеями этого письма Достоевский и не был согласен, но вот эта идея служения людям, борьбы за свободу и равенство, и братство, они были в чем-то соблазнительны для Достоевского. Это ему, очевидно, в то время было близко. И сам он говорил так, что вот Нечаевым я бы не стал, а Нечаевцем вполне возможно. Что это значит? Кто такой Нечаев? Сергей Нечаев – это одна из самых отвратительных фигур в русской революции. Надо сказать, что революционеры были различные по характеру, по типу личности. Много было честных, искренних, заблуждающихся людей. Вот таким мог бы стать и сам Федор Михайлович Достоевский, уже готов им был бы быть. Но а было много просто отвратительных личностей, мерзавцев, так бы можно сказать. Вот таким был Сергей Нечаев. И позднее, гораздо позднее, Достоевский историю Нечаевскую использовал как сюжетную основу для своего романа «Бесы». И точное определение дает, религиозное определение вот этим людям-революционерам – бесы. Но вначале он этого не сознавал, еще молодой Достоевский, и сам признается. Ну, конечно, Нечаевым уж таким отвратительным человеком он бы не стал никогда. Но вот нечаевцам, то есть последователям революционных идей, вполне возможно. Итак, он находится в искании. Вот, и в литературе никак не может нащупать вот свой собственный путь. Пробует, ошибается. И в политической, в общественной жизни. Куда пойти? По какому пути следовать? Он не знает и, кажется, вот готов вступить на этот гибельный революционный путь. Ну, а понятно, кем бы он мог стать при его-то горячности, при его-то страстности характера. Ведь эти первые революционеры, которые замыслили изменить существующие порядки, не сомневались, каковы могут быть способы такого изменения, средства. Это призыв к бунту и террор. То есть Федор Михайлович мог бы, он сам это признает, стать террористом. И он был вот на этом гибельном пути остановлен. Мы можем сказать, что действие промысла Божия очень ясно ощущается в судьбе Федора Михайловича, как в любой судьбе. Но здесь это проявилось слишком резко. Причем промысл Божий очень часто допускает для человека и какие-то очень суровые, жестокие порой испытания для того, чтобы помочь измениться. Отвергнуть вот то темное, что готово проявиться в жизни этого человека. Да, Достоевский был проведен через испытания очень тяжкие. Петрашевцы, надо сказать, были очень жестокому преследованию подвергнуты и жестокому наказанию. Вероятно, все-таки наказание не соответствовало их вине. Еще раз скажем, что какие бы ни были намерения у некоторых вот таких радикалов, как Достоевский, но даже и эти люди, не говоря уже о большинстве, по сути-то ограничивались лишь разговорами. И вот последовал арест и затем очень и очень жестокое испытание. Декабрьским морозным утром, еще когда было темно, а в Петербурге, нужно помнить, летом белые ночи, а зимой это почти темные дни, и расцветает очень поздно. И вот этим морозным декабрьским утром в конце 1849 года, мороз был 20 градусов, это тоже нужно помнить, петрошевцев вывезли на Семеновский плац. Это большая площадь, она и сейчас существует в Петербурге, в нее, значит, как бы упирается Гороховая улица, центральный луч трехлучевой планировки Петербурга, и там в центре этой площади сейчас выстроены совершенно новые здания юного зрителя. А вот раньше где-то там, на этом месте, был установлен эшафот. Петрошевцев вывели туда, на эту площадь, в центре ее на эшафоте три столба. Им зачитали приговор. Приговор к расстрелу. Достоевскому главной виною было определено чтение письма Белинского. Вот нужно представить себе только. За чтение письма расстрел. Даже вот при советской власти за чтение, допустим, Солженицына могли посадить, но уж не расстрелять никак. Власть поступила жестоко. Ну, конечно, расстреливать-то никто и не думал. Однако они не знали об этом. И первые трое уже были привязаны к столбам, на них надеты были такие балахоны, закрывающие глаза, и уже затрещали барабаны, всегда вот эта вот устрашающая атмосфера, и солдаты подняли ружья. Достоевский был уверен, что жизнь его подошла к концу. И он сам позднее вспоминал, что вот он точно рассчитал, сколько ему осталось жить, всего несколько минут, и определил для себя, что он будет делать в каждую из этих оставшихся минут. Он стоял вот в очереди в этой, в третьей партии, как будто их по трое должны. А представьте себе, что испытали те, кто были уже привязаны к столбам. Один из них сошел с ума просто, и это можно понять. Но когда уже вот солдаты подняли ружья, вдали показался фельдъегер, была дана команда ружья опустить. Тот привез новый приказ, в котором объявлялось, что расстрела не будет, и каждому определено свое наказание. Достоевскому 4 года каторги, а затем солдатщина на оставшуюся всю жизнь. Вот то ему было определено. Кстати, в этот 20-градусный мороз, уже готовые к расстрелу, они стояли в одних рубашках. Но, конечно, наверное, мало уже думали об этом самом морозе. Затем их отвезли вновь в Петропавловскую крепость, где они пребывали до этого. Достоевский провел там более полугода в секретном доме Алексеевского Равелина. Позднее там же находился и Николай Гаврилович Чернышевский. Сейчас этот дом не сохранился, его еще в конце 19 века сломали. Но Петропавловская крепость – это своего рода такой символ. Символ страшного, тяжкого наказания. Так вот, еще будучи в Петропавловской крепости, в одном из первых же писем обращение к брату, а надо сказать, что в основном помогал Достоевскому во время всего этого пребывания и в крепости, а затем на каторге, а потом и в солдатчине, его родной брат Михаил. Так вот, в письме к Михаилу Федор пишет о том, что он просит доставить ему Библию, и написал при этом «очень нужно». Это тоже о многом говорит. Человек, который оказался вот подвергнутым этому испытанию, причем ведь никто же не ожидал, он был арестован как раз вот теплой летней белой ночью петербургской, когда вернулся откуда-то домой, и вдруг все резко прекратилось. Он оказался там, в крепости, и вот первое, к чему он обращается к Священному Писанию. Позднее, когда его уже везли в Омский острог, а он эти 4 года отбыл именно в Омском остроге, то на пути остановились они в Тобольской тюрьме. Тобольск, кстати, уже там, за Уралом и совсем недалеко от Омска. И посетили петрашевцев там, в Тобольске, две женщины, две жены декабристов, Полина Анненкова и Наталья Дмитриевна фон Визина. Это замечательно интересная женщина. Она, кстати, была одним из прототипов Татьяны Лариной, потому что в ее жизни случилась вот примерно такая же история. Она любила молодого человека, но он не ответил на ее любовь. Ее выдали замуж за генерала фон Визина, человека гораздо старше, чем она. Она его не любила, но вот когда он был осужден как декабрист, она была одна из тех женщин, которая туда вот за мужем отправилась в Сибирь. Уже гораздо после, после возвращения из Сибири, после смерти фон Визина, она вышла замуж за Ивана Пущина, друга Пушкина. Так что вот ее судьба каким-то образом очень тесно и причудливо соединилась с судьбой, с историей русской литературы, с именем Пушкина и Достоевского. Потому что именно она подарила писателю ту книгу, с которой он не расставался всю жизнь. Надо сказать, что Библию у него украли. Ведь все-таки он находился в среде уголовников. И уголовников иногда весьма отвратительного, так сказать, облика. И вот единственное, собственно, ценное, что у него было в начале, это Библия, она была украдена. Кстати, потом украли Евангелие, но вернули. И вот это та книга, с которой действительно он не расставался всю свою жизнь. Оно сохранилось, оно сейчас находится в Румянцевской, так будем ее называть, библиотеке в Москве. На полях этой книги много заметок Достоевского, каких-то вот пометок, каких-то, значит, надписей. Это еще требует своего исследования. Как Достоевский читал Евангелие. А читал действительно очень внимательно. Там все испещрено вот его этими пометками. И там каторжанам разрешалось читать только вот одну эту книгу, если они хотели. Больше читать ничего было невозможно. И писатель, вот великий писатель, был, по сути, оторван еще и от литературного процесса. Он не знал, что происходит там. Нужно, забегая вперед, сказать, что вот наказание его продлилось 10 лет. 4 года он отбыл в остроге, а потом выпущен, и, да, действительно, вначале солдатом. Потом было некоторое, так сказать, послабление, он стал унтер-офицером, потом офицером в самом конце. И так вот 6 лет он там еще после острога пробыл в Сибири. И как раз вот эти годы, они и стали решающими для развития характера, для дальнейшей судьбы Достоевского. Потому что именно там, вот в остроге, он и стал тем великим православным писателем, которого мы знаем. Вот именно там он как бы и нашел тот самый свой путь, который так долго и безуспешно искал, будучи вот перед этим на свободе, а в неволе в этой, которая промыслительно ему была дана, отвлеченная от всей этой окружающей суеты, он и нашел то, что искал. И именно там, на каторге, он обрел в подлинном смысле веру православную. То есть он всегда был человеком православным. И любовь к сияющей личности Христа всегда отличало Достоевского с ранних лет. Но и Христа он вначале ведь воспринимал скорее как вот борца за счастье, как человека, а не как Бога-человек. Изменение в его настроении, в его мировоззрении произошло там. Но, конечно, это было тяжкое испытание, потому что он был лишен всех прав состояния. Он постоянно в кандалах, ведь они все каторжники в кандалах. Голова наполовину обрита, на спине вот такой вот красный квадрат, поэтому их называли часто бубновый туз. этих каторжников. Ну, наверное, для того, чтобы лучше было целить, если вдруг кто-то побежит конвоиром. И вот там же вокруг страшные люди. Позднее Достоевский ведь описал это все в своем романе «Записки из мертвого дома». С этого произведения открывается то, что можно сейчас вот назвать лагерная проза, как это вот, этот термин утвердился. Ну, уже, конечно, в наше время, в середине 19 века, уже 20 века. Тогда это было вот самое раннее, самое первое произведение, которое раскрыло перед читателями русскими вот то, чего они, конечно, не знали, что такое эта каторга. Вообще, для того, чтобы это вот полно рассказать, нужно было соединение двух таких обстоятельств. На каторге должен был оказаться великий писатель. Уже в 20 веке это также произошло с Солженицыным. И очень интересно, вот что и Достоевский, и Солженицын одними и теми же словами говорят о том испытании, которое им выпало. И тот и другой тюрьму благословляют. Вот знаменитое это Солженицынское «Благословение тебе, тюрьма». И то же самое в «Записках из мертвого дома». Правда, «Записки из мертвого дома» – это внешнее такое художественное произведение, которое написано от имени каторжника, осужденного за убийство жены. Ну, Достоевский, конечно, описывал самого себя, но по соображениям цензурным он не мог указать политический характер вот этого своего наказания, и поэтому прибегнул к такой условности. Значит, человек, вот убивший жену из ревности, оказался на каторге и описывает вот все, что он там видит, что переживает, что чувствует. А тут именно мысли, чувства, переживания самого Федора Михайловича. Кстати, вот это потом, ну, такое, так сказать, привело к некоторому курьезному обстоятельству, когда уже Достоевский вернулся в Петербург. 10 лет прошло, уже многие забыли про него, а кто-то и вообще не знал. И когда вышли «Записки из мертвого дома», то наивные читатели, многие так вот и решили, что вот этот самый Достоевский находился на каторге за убийство своей жены. И так вот они его и считали таким преступником. Ему еще пришлось даже объяснять, и, ну, оправдываться, что ли, что, так сказать, его-то собственное наказание совсем за другое преступление было. А никакой жены у него не было, когда он был арестован и отправлен туда, вот в Сибирь. Но как раз именно в Сибири он женился первый раз. Он женился на Марбитне Исаевой, вдове чиновника Исаева, с которым Достоевский познакомился там же, вот в Сибири, когда он, значит, тянул эту самую солдатскую лямку. Должно сказать, что к Достоевскому относились вот снисходительно и его командиры, и позволяли ему вести, ну, может быть, образ жизни более вольный, чем другим солдатам, поскольку видели в нем равного себе, хотя он, конечно, был лишен дворянства вначале. Потом пришло, так сказать, помилование, и он снова стал офицером. Так вот, он завязал тесное общение с людьми образованными, которые жили. Он в Семипалатинске основную часть вот своей службы провел. Вот там он познакомился с семейством Исаевых. Сам Исаев умер. И Достоевский женился на Марбитне. Кстати, они венчались в городе Кузнецке, сейчас это Новокузнецк. И как раз будучи в Кузнецке, Достоевский услышал о преподобном старце, который одно время подвязался в окрестностях Кузнецка, о старце Зосиме Верховском. И именно имя этого старца он затем дал своему герою, старцу Зосиме в «Братьях Карамазовых». У старца Зосимы несколько прототипов. Вот имя он получил оттуда, от сибирского старца Зосимы Верховского. Но это так уже к слову пришлось. Так вот, Марья Дмитриевна Исаева, была человеком очень сложного характера. Достоевский описал ее затем в романе «Преступление и наказание». Катерина Ивановна – это вот его Марья Дмитриевна. Женщина и привлекательная, и в то же время обладавшая таким страстным, отчасти истеричным характером. Она была больна, и вскоре после возвращения в Петербург Марья Дмитриевна умерла. Больна чахоткой, так же, как и Катерина Ивановна. И получить представление об этой женщине очень легко, если вспомнить роман «Преступление и наказание». Да, так вот он первый раз женился именно там. В конце концов, так приближались времена либеральные, и многим петрашевцам, а мы можем вспомнить и декабристам, их предшественникам, и петрашевцам, вот было разрешено в конце концов вернуться в Россию. В центральную Россию. Достоевский приехал вначале в Твери, поселился, потому что ему можно было жить везде, кроме двух столиц, Москвы и Петербурга. Потом, правда, и в столицах разрешили. В Твери он жил, поскольку Тверь находилась между двумя столицами, и, в общем, так или иначе, легче было сообщаться с теми, кто жил в одном и в другом городе, а там и тут у него были и родственники, и друзья. Так что удобное местоположение было Твери. Позднее Тверь он описал как место действия романа «Бесы», правда, не называя. У Достоевского такая особенность, сразу скажем. Он своих вымышленных персонажей всегда помещал в какой-то реальной обстановке. Вот самый известный, конечно, здесь пример – это «Преступление и наказание». Позднее второй своей жене, Анне Григорьевне, он показал все те места, которые описаны в романе. И мы теперь благодаря этому знаем и дом Раскольникова, и дом, в котором жила Соня Мармеладова, и даже можем проследить путь Раскольникова от своего дома к дому старухи-проценщицы. Сохранился вот тот двор, в котором лежал когда-то камень, действительно камень лежал, под который Раскольников спрятал вот вещи, значит, взятые убитые им старухи. Ну, правда, под тем камнем, который там был, никакие, конечно, вещи никто не прятал, но, тем не менее, Достоевский, вот он так увидел этот камень, и так вот мысль развернулась, вот что здесь можно было бы его герою спрятать. И потом он это описал. То же самое, допустим, в Старой Руси можно и дом Федора Павловича Карамазова, дом Грушеньки, суд, в котором происходил, здание суда, в котором судили Митю Карамазова, и трактир, в котором Иван беседовал с Алешей, и так далее, и так далее. Так что вот это была его особенность, его творческого метода. Тверь, таким образом, это место действия романа «Бесы». Но в Твери он прожил недолго, ему разрешено было вернуться в Петербург. В Петербург он приехал и начал вот то, что было прервано арестом. Он продолжил свою литературную деятельность. При том, что ему нужно было как бы вновь завоевывать свое место в литературе. Он уже как бы отстал от нее. Уже Тургенев, который был вначале лишь молодым человеком, сказать, пробующим себя в литературе, теперь уже первый писатель России, а Достоевский еще пока никто. Да и, наверное, вот эти самые годы, когда ему было просто запрещено заниматься литературой, тоже сказались. Он, пробовал, Достоевский вообще-то вошел в литературу как крупнейший романист. Но вот первые пробы его в этом жанре, роман «Униженные, оскорбленные», произведение талантливое, но все-таки, конечно, уступающее тому, что было создано им позднее. Это еще как бы только проба. «Записки из мертвого дома», конечно, привлекли всеобщее внимание. И многих вот самой темою своей, потому что это было неожиданно, ново, что такое каторжная жизнь, кто об этом знал. Но вот тут на Достоевского обрушились новые испытания и новые несчастья. Да, ну, первые его повести, которые он написал вначале, это были повести «Село Степанчиково и его обитатели», «Дядюшкин сон», затем вот два крупных произведения «Записки из мертвого дома» и «Униженные и оскорбленные». Вместе с братом Михаилом Достоевский создал журнал «Время», потом он был переименован в «Эпоху», там по некоторым соображениям, но это сейчас для нас не так важно. Так вот, ну, все-таки более или менее все стало налаживаться, и последовали две смерти, одна за другой. Умерла жена, об этом мы говорили, и тяжелейший удар внезапно, неожиданно. Смерть Марьи Дмитриевны все-таки, ну, не то что ожидалась, а ее можно было, как бы, вот, предчувствовали они, она действительно была очень тяжело больна. А вот неожиданно совершенно умер брат Михаил. И это осложнило и литературную жизнь, потому что они вместе издавали этот журнал, и сотрудничество с единомышленником, а они были единомышленники, и родным, близким человеком, конечно, это было очень важно для Достоевского. А тут он теперь оказался один. И не просто один. На нем, вот для него тоже это неожиданные испытания, на нем осталась забота о семействе брата, потому что жена и дети не имели никаких средств к существованию. А бросить их он не мог, и не мог прежде всего из чувства милосердия и сострадания к людям, которые остались в этом положении. А кроме того, он чувствовал себя в неоплатном долгу перед братом, который все вот эти вот долгие годы помогал ему и помогал материально. А у Марьи Дмитриевны остался сын, уже великовозрастный молодой человек, Павел, значит, пасынок, о котором тоже необходимо было заботиться, тем более, что, значит, Павел Исаев был человеком по характеру своему, ну, как бы это сказать современным языком, тунеядец по призванию. Работать не хотел и считал, что отчим должен его содержать. Достоевский через знакомых устраивал его на службу, на одно, другое место. Но тот очень быстро бросал и просто вот ждал, когда отчим будет, значит, давать ему новые и новые средства к существованию. Но откуда брать эти средства? Откуда брать средства для того, чтобы содержать семью брата, вот того же великовозрастного Павла, и самому жить? Только литературным трудом он мог обеспечить себе эти средства. А вот надо сказать, что вот эта особенность вообще жизни Достоевского. Издатели, очень хорошо понимая стесненные средства писателя и то, что он не может диктовать свои условия, а принимать то, что ему предлагают, платили Достоевскому всегда очень мало. Я могу привести вот для сравнения такие цифры. Позднее, когда главным издателем Достоевского стал Михаил Никифорович Катков, издатель журнала «Русский вестник», кстати, лучший литературный толстый журнал за всю историю существования русской литературы, не современник, не отечественные записки, «Русский вестник». Все великие шедевры русской литературы напечатаны именно в нем. И романы Достоевского, и «Война и мир», Анна Каренина, Толстого, и те же «Отцы и дети», Тургенева, и многое, многое, многое еще. Да, так вот, Катков Достоевскому платил 150 рублей за лист, а Тургеневу, например, и Толстому 400. Вот поставим эти цифры. А почему так? Не потому, что Тургенев как писатель выше Достоевского, а потому что Тургенев не нуждался и мог ждать. И если его условия не удовлетворяли, он мог обратиться и к другому издателю журнала. А Достоевскому деваться было некуда. Он очень скоро приобрел репутацию реакционера, а в глазах либеральной демократической публики это было такое отрицательное качество. К революции-то он относился уже, ясно сознавая, что это такое, пережив это изнутри, не мог относиться, так сказать, не просто с восторгом, но и даже с равнодушием. А кому из этих революционеров понравится, если их бесами-то называют? Вот у него, собственно, был один вот только печатный орган, где он мог печататься. Это журнал «Русский вестник». Катков, это понимая, ставил ему условия, в общем-то, обременительные. Но это еще впереди. А здесь вот, когда вот только свалились испытания, получилось так, что некий издатель Столовский заключил с Достоевским, понимая его безвыходное положение, кабальное условие. Он купил все произведения Достоевского для издания и, надо сказать, да, вот дал необходимую сумму, не очень большую, но тем не менее можно было как-то вот перебиться первое время и все-таки обеспечивать тех, кто зависел от него материально, это семья брата и тот же Паша. Значит, да и какое-то время ведь еще и, так сказать, мать Митна была жива, тоже это было, так сказать, это тоже требовало материальных средств. Да, так вот, Столовский, да, купил, но поставил такое условие. Если в течение месяца Достоевский не напишет нового романа и не передаст Столовскому, то все написанное Достоевским и впредь будет принадлежать Столовскому. Да, знаете, легко сказать, написать роман за один месяц. А поди попробуй, даже Достоевскому. Наверное, ну, невыполнимые условия. Столовский знал, что делает. Он как бы беспроигрышный вариант вот здесь разыграл. Друзья Достоевскому предложили такой выход. Ну, давай вот мы все соберемся и напишем по частям. Ты потом, значит, это все как-то соберешь вместе, ну, естественно, обсудим этот замысел, вот, и потом под своим именем отдашь этому Столовскому, ну, шут с ним, может быть, и плохой будет роман, так вот, наскоро сколоченный, но главное, вот, освободишься ты от этого, значит, кабального условия. Вот на это Достоевский не пошел. То, что выйдет под его именем, должно быть написано им и без всякого снисхождения. А что делать? И нашелся вот один очень хороший такой выход, дали ему совет замечательный. Работать со стенографистом. Вот тогда появилась только эта стенография, то есть когда можно диктовать, а стенографист будет записывать это быстро. И, значит, такой здесь вот метод. Достоевский будет диктовать, значит, вначале это будет стенографироваться. Значит, это уже гораздо быстрее не писать, а вот таким образом, значит, быстро продвигаться вперед. Затем эта стенограмма будет расшифровываться, Достоевский ее отредактирует, и, значит, дальше, все вот так вот быстренько это и совершится. Надо сказать, что да, этот метод себя оправдал, и роман «Игрок» был написан именно за месяц. Но кто ему помогал? Ему посоветовали, вот есть стенографические курсы, там много молодых людей, конечно, им надо вот и подработать, что называется, не бесплатно же они будут помогать. Вот нужно обратиться к руководству курсов и пусть пришлют ученика, который самый способный, который действительно может помочь. И вот в один прекрасный, тут мы можем сказать в прямом смысле прекрасный день, явилась только не ученик, а ученица. Это молодая девушка Анна Григорьевна Сниткина. Надо сказать, что вначале взаимоотношения с Достоевским не сложились. Он был очень раздражен, в дурном настроении, очень скептически отнесся к ее появлению, выразил недоверие, что она может действительно помочь. Она в какой-то момент даже готова была уйти и бросить вот это дело все. Но в конце концов все-таки не ушла. И постепенно так вот работа началась, продолжалась и закончилась весьма и весьма успешно. Надо сказать, что Столовский решил применить еще один такой хитрый трюк. Он в тот день, когда ему нужно было получить рукопись, уехал. И как бы вот Достоевский был лишен возможности отдать в срок. А уж по какой причине, неважно, в срок рукопись не отдана, значит... Все в кабале. Ну, тут тоже нашлись друзья, хорошие советчики. Они таким образом, значит, предложили сделать, что и было сделано. Отдать под расписку в полицейскую часть. Вот, чтобы была дата обозначена для Столовского. А что его нет, тут не вина писателя. Когда приедет, тогда и возьмет, хоть через год. Главное, дата соблюдена. Так что вот Столовский в своих этих расчетах, так сказать, оказался в дураках. Ну, что ж, может быть, и по делам ему. Но ведь тут дело оказалось гораздо серьезнее, чем просто написание романа. Потому что ведь к Достоевскому пришла та, которая, ну, без преувеличений, можно сказать, была добрым ангелом всей его жизни. Когда работа над романом была закончена, и им уже, ну, нужно было расставаться, писатель предложил своей помощнице, она была гораздо моложе его, на 20 лет, предложил прийти еще на следующий день, потому что у него новые какие-то замыслы родились, и вот он хочет с нею посоветоваться. Она как бы была даже горда этим, что вот писатель. Надо сказать, что Достоевского она знала еще и до знакомства именно как писателя. Ее даже в семье называли по имени одной из повестей раннего Достоевского «Неточка Незваного». Вот. Так вот, она пришла в назначенный день, и он рассказал ей о замысле своего нового произведения. Вначале она ничего не подозревала, так и думала, что он именно замысел ей рассказывает. А он рассказал ей такую историю, которую якобы он хочет описать, что вот есть некий художник, уже не молодой человек, и есть молодая девушка, которую он полюбил. И вот художник этот в нерешительности. Все-таки она молода, а он не так уж и привлекателен. Вот если он ей скажет о своей любви, что она ему ответит? С этим вопросом он и обратился к своей юной помощнице. Это было, наверное, самое необычное объяснение в любви. И она, вначале думая, что действительно речь идет о литературном замысле, и сама вскоре поняла, что имеется в виду. И она ответила согласием, причем тоже в такой же вот как бы оригинальной форме. Она продолжила эту игру и сказала, что вот эта девушка, значит, вот если бы она была на этом месте, она бы ответила согласием. Да, вот так состоялось это объяснение и, по сути, сватовство. И очень скоро Анна Григорьевна стала женой Достоевского. Они венчались в Петербурге, в Измайловском соборе, это один из самых больших соборов города. И так вот навсегда связали свою жизнь. При том, что мы можем сказать вполне уверенно и обоснованно. Если бы рядом с Достоевским не было бы этой женщины, может быть, он и смог создать то, что он создал. Потому что она во всем его поддерживала. И вообще так вот, если вспомнить всех жен русских писателей и оценить их вот с точки зрения того, как они помогали своим мужьям, то, наверное, на первое место нужно поставить было бы Анну Григорьевну. Она в конце жизни даже стала издателем его произведений, и это, в конце концов, улучшило их материальное положение. Потому что, опять, вот, нужно все время помнить, уже и после женитьбы Достоевский жил в очень стесненных условиях, и не просто в стесненных условиях, а иногда в нищете. И вот столько было кредиторов, которые требовали возвращения долгов, а он все время должен был жить в долг. И даже вот у Каткова, который печатал его произведения, он тоже жил в долг. Он брал гонорар под еще не написанные произведения. И потом должен был их отрабатывать в срок, как на каторге. И сам жаловался, что вот если было бы больше времени, он, может быть, и, так сказать, внимательнее бы был к самой форме, и было бы время больше отделки произведения. А так все время нужно торопиться, торопиться, торопиться. Признавал, что он многое портил, потому что вот эта спешка не давала по-настоящему сосредоточиться. Но так или иначе, он только литературным трудом жил. И оказалось еще одно печальное обстоятельство, которое узнала Анна Григорьевна. Достоевский оказался страстным игроком. Недаром ведь роман, который они писали вместе, назывался «Игрок». Достоевский знал эту страсть, и он ее описывал со знанием дела. Причем игрок он был настолько страстный, что порою проигрывал все до последнего. Трогательно читать сейчас переписку Достоевского с женой, она опубликована. Он порою, а они долгое время жили за границей, уезжал от нее туда вот играть и проигрывал все. И вот он ей пишет, что ничего у него не осталось, но зато он знает систему, уж обязательно отыграется, и просит ее, значит, чтобы она ему прислала деньги. Она закладывала последние вещи. Высылала ему эти деньги, а потом мы читаем в следующем письме опять: «Аня, я проигрался». Но как вот должна женщина, жена, относиться к такому поведению мужа? А мы можем так отметить, что она ни разу его ни в чем не упрекнула. И опять забегая вперед, мы можем сказать, что Достоевский смог освободиться от этой страсти своей. Вот он действительно играл и проигрывал, и потом в какой-то момент как отрезал. Он бросил игру и к ней не возвращался. И, конечно, не без влияния Анны Григорьевны. Молчаливого, может быть, влияния. Вот этого нераздраженного и без упреков отношения к болезни. Она и воспринимала это действительно. Это болезнь, вот эта страсть к игре. И интересно, вот в Монте-Карло, говорят, есть такой сад, который называют садом самоубийц. Когда проигрываются люди в конец, выходит, и многие пускают пулю в лоб. Вот однажды после такого проигрыша Достоевский вышел из игорного дома, но не пулю в лоб пустил, а окончательно, вот в каком-то, скажем так, современным языком, стрессовом состоянии, он окончательно обдумал свой роман, свой первый великий шедевр, роман «Преступление и наказание».
Вы слушали передачу из архивов радиостанции «Радонеж» «Вера в горниле сомнений». Авторский радиоцикл бесед и лекций был записан на радиостанции «Радонеж» при напоминаемом Михаилом Михайловичем Дунаевым, доктором богословия, доктором филологии, профессором Московской духовной академии и семинарии.
В эфире радиостанции «Радонеж» православные вещания для России и соотечественников за рубежом. Благодаря вам, дорогие радиослушатели, с 27 сентября 2017 года радио «Радонеж» вещает на новом передатчике мощностью 10 кВт, качественно улучшив зону приема сигнала. Самый широкий спектр интереснейших церковных, общественно-политических, историко-философских, музыкальных и культурных программ на радио «Радонеж» ежедневно 72-92 FM. Мы просим вас не забывать нас своей молитвенной и финансовой поддержкой. Мы ждем вас ежедневно в доме радио на улице Пятницкая, 25, метро Новокузнецкая, с 11 до 18 часов. Помощь, оказанная православному вещанию, вернется к вам сторицей. Спаси вас, Господи!
Тогда возложат на алтарь.